Это одна из реликвий Белого дома. Когда Малия вернулась, она сказала: «Знаешь, папа, у меня есть идея». Я спрашиваю: «Какая?» Она говорит: «Мне иногда нужно делать большие проекты по истории. Я думаю, что я буду приходить в ту комнату, где Авраам Линкольн подписал ту важную бумагу, и садиться за его стол, потому что мне кажется, что за этим столом в голову приходят большие мысли». In a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Теперь это официально. В Америке рецессия. Реагируя на кризис, политики каждый день предупреждают об опасности, уверяя, что она не смертельная, но только в том случае, если мы сделаем правильный выбор. Ведь в конечном счете все зависит от нас. Мы и есть экономика. Будущее страны зависит от поведения покупателей, но оно никогда не определяется только рациональными мотивами. Об этом нашим слушателям рассказывает сегодняшний гость «Американского часа», профессор экономики Массачусетского технологического института Дэн Ариэли, автор только что вышедшей книги под названием «Предсказуемо и рационален. Скрытые силы, влияющие на наши решения». С доктором Ариэли беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Какие факторы определяют психологию потребителя?
Оказалось, что их очень много. Результаты исследований последних лет показывают, что существуют многие-многие источники иррациональности поведения и внешних влияний на него. И их продолжают открывать. Назову самые известные – эмоции. Оказывается, чувства начинаются не в нас самих, а в окружающем мире. Когда мы счастливы, грустим или расстроены, что-то вне нас заставило нас огорчаться или сердиться. Эмоция характерна тем, что раз она возникла, ее уже нельзя контролировать или остановить, она существует и все. И, конечно, очень сильно влияет на решения, которые принимает потребитель. В супермаркете вид ценников на распродаже или запах свежеиспеченного хлеба меняют наше настроение.
Получается, что именно внешние факторы определяют нашу иррациональную потребительскую стратегию.
Приведу пример. Исследователи попросили группу людей назвать последние две цифры номера их карточки социального обеспечения. Потом спросили, заплатили бы они такую сумму за коробку конфет. Затем участников спросили, сколько они заплатили бы за коробку конфет. Оказалось, что их ответы в той или иной степени соотносились с этими случайными цифрами номера карточки социального обеспечения. Вот типичный пример иррационального поведения.
But I think that's what we're doing. В чем специфика психологии потребителя американца и что изменяется в ней во времена кризиса?
Мы проводили многочисленные эксперименты и не нашли особых отличительных черт в психологии потребителя-американца. Есть интересные наблюдения, но они поверхностные. Я знаю, что многие не хотят верить, что психология потребителя-американца такая же, как у других людей. Есть такая игра «Доверие и реванша». Вот в чем ее смысл. Двум игрокам дают по $10, и по правилам игрок А может отдать свои $10 игроку Б, в случае чего они, как это бывает с акциями, магически превращаются в 40. Игрок Б оказывается владельцем $50, своих 10 и 40 полученных от игрока А. Теперь перед ним стоит выбор. Он может либо все забрать себе, либо поделиться с игроком А, отдав ему 25. Таковы правила игры в доверие. Участники экономического процесса не должны доверять друг другу. Игрок А должен понимать, что ничто не остановит игрока Б от того, чтобы выйти из игры с $50. Почему же он должен расстаться с $25? Как он может доверять этому самому Б, если игроки даже не знают друг друга?
Действительно, как? Тем более, что мы знаем, как биржа может обращаться с доверчивыми вкладчиками.
Good news is that people are too trusting.
Есть положительные моменты в природе человека. Люди, как правило, доверчивы и склонны отвечать взаимностью. Поэтому есть большая вероятность, что игрок А все-таки даст деньги игроку Б, а игрок Б все-таки вернет половину игроку А. Но тут настает время реванша. По правилам, игрок А может дать третьему лицу какую-то сумму денег, и тот сделает так, что за $1 игрока А игрок Б потеряет 2. Игрок А уже потерял 10 и потеряет еще, но он заставит игрока Б тоже понести потери. Вопрос, захотите ли вы потерять еще больше, чтобы заставить обманщика тоже страдать? Сегодня многие именно жаждут реванша. Планирование акта отмщения активирует часть мозга, отвечающую за удовольствие. Месть сладка. Тот человек, который мстит, получает удовольствие, хотя и сам страдает. Вот что происходит на рынке сегодня. Никто не хочет играть в эту игру, потому что потеряно доверие.
У вас есть личная стратегия на сегодняшний день?
Чтобы сохранить душевное спокойствие, я пытаюсь развести в разные углы экономические потери и мою ежедневную жизнь. Ведь это очень угнетает – просматривать финансовые сводки и отмечать каждый раз, сколько потерял. Степень расстройства от потери $1000 гораздо выше уровня радости от приобретения той же тысячи. Потеряли – настроение сильно падает. Приобрели – немного повысилось. Психологически это невыгодный обмен. Так что совет такой: выбирать комбинацию консервативных способов инвестирования и не проверять сводки несколько раз на день, чтобы не отравлять себе жизнь.
Что касается ежедневной жизни, изменили вы стратегию? Приобретение продуктов, например, покупок вообще?
В этом смысле я не изменил ничего. Я не веду экстравагантный образ жизни и живу скромнее, чем мог бы жить. Поэтому я не почувствовал, что должен урезать расходы. Я верю, что углублению финансового кризиса мы способствуем сами, сокращая свое потребление на 5-10%, что вполне достаточно для того, чтобы сделать жизнь неприятной для всех. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Instead of treated, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's a hard knock life. Got the folks to speak of, so it's the hard knock road we hoe. Cotton blankets. На волне.